говорим с вами об Ахматовой, я думаю, что у нас еще остается сколько? 3 лекции, да, у нас остается? 2 лекции. Ну, там вроде как в июне мы в начале кончаем считать. У нас еще попадает там в июне что-нибудь там. Выпадает нам что-нибудь, перепадает или нет? Вроде что-то перепадает там, да, в самом начале. Значит, тогда, значит, вот сегодня 13, значит, 20, 27, еще 1 июня. Вот 3 как раз.
А хорошо, значит.
Что?
Про Самойлова.
Ну, не знаю, честно говоря. У нас вообще-то было так намечено Пастернака Цветаева. Я думаю, кого третьего взять?
Бродский.
Вот я думал, да, Бродского по первому, первоначальному замыслу, если хватит времени, потому что это как бы уже тоже классика некоторым образом. Вот, поэтому, поскольку эта третья лекция у нас образуется, то значит можно попробовать. Вот, можно попробовать что-нибудь на этот счет придумать. Да, ну, а что касается сегодняшней темы, то, в общем, у нас. Как бы, знаете, вот когда Ахматову берешь или Пастернака, то тут возникает такая интересная ситуация в плане, ну, чисто таком же хронологическом, историческом, потому что, с одной стороны, как бы продолжается Серебряный век, да? То есть, в общем-то, и Ахматова, и Пастернак, и Гумилев, ну, мы о нем не говорим, но, в принципе, и Гумилев тоже, и Булгаков. Михаил Булгаков, я имею в виду. Это ведь все-таки все Серебряный век еще. То есть это люди, которые как писатели формировались как раз тогда. Но это какой-то вот такой Серебряный век, который продолжается в советскую эпоху. И со всеми вытекающими отсюда последствиями, понятно. И вот тут. Есть такое, я не знаю, наверное, не я первый на это обращаю внимание, но вот такое замечательное наблюдение, что ведь очень часто пик творчества вот этих авторов приходится уже на советское время. При всем том, что, казалось бы, те условия, которые были до 1917 года, были куда благоприятнее. Так, по всем меркам, по всем так, человеческим рассуждениям. То есть основа, безусловно, была заложена еще вот тогда. Но вот те искры, которые летят от творчества этих людей, это уже советский период. Видимо, тут сказывается то, что действительно, о чем мы с вами уже говорили, это во многом так. По крайней мере, когда речь идет о достаточно сильной психологической или творческой личности, сильной, то вот эти, вот эта экстремальная ситуация, пограничная ситуация порой скорее заставляет мобилизоваться в творческом плане такого человека. И это не значит, что, естественно, что там поэмы и проза, там стихи и проза пойдут фонтаном, как из рога изобилия, совсем нет. Но вот качество порой этих выношенных и, в общем-то, вымученных творений будет каким-то совершенно особенным. Даже нельзя сказать лучше, хуже. А вот это творчество, оно уже другое, чем творчество даже еще 20-х годов. 30-е, 40-е, 50-е – это какой-то такой излом, где очень многое и проверяется, и выявляется, и, наверное, и откристаллизовывается тоже. А ведь на самом деле, наверное, можно было бы сказать, что как раз люди Серебряного века меньше всего были готовы, приспособлены, там, как хотите это назовите, вот, к тому, что наступило потом. После 17-го, там, 20-е, тем более, 30-е годы, они были меньше всего готовы и по укладу жизни, и по стилю мышления, и по, может быть, даже чисто психологическому складу многие из них. В общем-то, Серебряный век, творческая жизнь Серебряного века, это вообще говоря, торжество богемы такой очень своеобразный. Но не то, чтобы ее в советское время не было. Была, конечно. Да. Ну, пожалуй, наверное, все-таки с 900-х годов. Пожалуй, все-таки Соловьева. Да, это 20-й век. Но, может быть, Соловьева все-таки вот... Все эти поэты себя считали до некоторой степени соловьевцами. Другое дело, в какой степени они ими были на самом деле. Но все-таки как-то так вот принято считать, думать, что от начала века. Действительно, это время такое вот, какой-то такой творческой богемы. Причем, ну нет, советское время тоже, конечно, это знало. Особенно вот уже там какие-то 70-е годы, да, там много чего было, 80-е, но вот 90-е, так сказать, стало по экономическим причинам не умирать, или, так сказать, так скажем, не вымирать физически, а вымирать социально, да, так? Просто надо было начинать работать. В любом случае, как-то с этим возникали. У кого возникали проблемы, те потихонечку оставляли творчество, у кого не возникали, те уже как-то, так сказать, чуть-чуть меняли ритм жизни. Вот в начале века это было, ну, конечно, по-разному, но, в принципе, тогда тоже была какая-то такая среда, которая способствовала развитию вот этого типа личности. Конечно, такие люди как-то меньше всего, наверное, были готовы к тому, что вот начнется вот такой прессинг, совершенно чудовищный, и физический, и психологический, там, политический, и экономический тоже, и культурно, и духовно. Ну, это как, я не знаю, как из такого южного лета куда-нибудь в тундру сразу переехать, знаете, пример такого. Потому что было до 17-го, что стало, может, не сразу после, но очень скоро после 30-го года. А с другой стороны, сами понимаете, что в этой ситуации, если человек не ломался, то и выставил, то это уже должен был быть другой человек. Так вот, наверное, можно сказать, что это заметно по всем тем писателям и поэтам, которые начинали вот тогда, еще до 17-го, и что-то успевали сделать, или, по крайней мере, успевали, ну, сформироваться в значительной мере. И, с другой стороны, которые, ну, скажем, не погибли во время там, первые годы, эти большевистские, этого террора гражданской войны, и не эмигрировали там с белой армией, что, в общем, бывало редко. Вот если они все-таки переживали эти годы и оставались здесь, то в значительной мере это уже были все-таки другие люди. Так вот, к Ахматову это относится в полной мере. Вообще, вот ее эволюция духовная, она интересная, наверное, в чем-то она показательна. Вот интересно, что, знаете, ведь вообще в России, для России был характерен такой показательный момент, связан с одной стороны и с историей церкви, а с другой стороны это и часть истории русской интеллигенции. 18-19 году, 20-м, в самом начале 20-х, начинается такое довольно интенсивное выцерковление русской интеллигенции. Но опять же, той, которая не погибла, той, которая не уехала, вот в этой части. Но тут не всей, конечно, тут обычно так, либо, так сказать, в наркомпрос, либо вот куда-то в полу катакомбы какие-то, или прямо в катакомбы. Но реально тут просто ситуация была такая, что, может быть, 20-е годы еще какой-то вариант был возможен, третий. А скажем, с 32-го, когда все творческие союзы были запрещены, просто, так сказать, директивным порядком, кроме одного известного союза советских писателей, то, собственно, действительно, третьего варианта уже не было. Это уже так чисто по жизни так сложилось. И на самом деле, конечно, это замечательный процесс в том плане, что вот в такие времена приходится определяться духовно как-то очень быстро. И некоторые из тех, для кого христианство было чем-то, с одной стороны, понятным, знакомым с детства, потому что как бы все-таки там, хоть православно-языческая была Россия, но все-таки православная 17-го года. Понимаете, как-то не крути, а все-таки все праздники отмечались, и колокола звонили, и даже закон Божий в гимназиях изучали. Понимаете, как бы там его не преподавали. То есть это все-таки что-то такое более или менее знакомое, и этим знакомым не очень-то дорожили часто. Ну, знакомое, привычное. И всерьез-то об этом не задумывались часто. Как-то вроде само собой подразумевалось, что да, конечно, там мы все крещенные, мы все православные, но никуда от нас православие не убежит, в конце концов, успеем мы еще с этим православием там разобраться и рассмотреть его. А вот Штайнера, вот это вот новость. Это надо съездить в Швейцарию посмотреть. Или там еще что-нибудь. Или вот в Тибет попасть, там в Шамбалу, это да. Это вот дело. Туда, так сказать, никак не доберется. А тут свое, как говорится, оно свое, никуда оно не денется. А вот когда выяснилось, что денется это же очень, и, в общем-то, уже девается, вот как в 18-м году это стало ясно, в 19-м, там, в начале 20-х, то вот тогда действительно вопрос как-то так очень остро стал, и вот тогда начинается некое выцерковление русской интеллигенции. Той, которая раньше о церкви как-то особо и думала. Вот иногда это был действительно своего рода такой политический протест. Этот феномен хорошо известен, например, по Восточной Европе. Вот в Польше католиков было очень много в коммунистический период, и стало несколько меньше вот после того, как после 91-го года, когда коммунисты ушли. То есть понятно, что некоторая часть церковь поддерживала вот именно так, просто как бы в пику коммунистов местных. В России это тоже было не без того, хотя, может быть, меньше, чем в Польше, но было. Но я сейчас говорю не об этих, я говорю все-таки о тех, кто всерьез. А вдруг всерьез начинает задумываться о том, что же такое христианство, и вдруг находит Христа. Так, что называется, от великой скорби, да, как в Откровении Иоанна Богослова. Там тоже, так сказать, последние времена, когда вот ситуация явно пограничная, есть такие, которые от великой скорби приходят. И вот тут что-то было очень похожее. Так вот, некоторые поэты и писатели Серебряного века тоже через такое прошли, тоже это пережили. Я не говорю, что все. Мы с вами, помните, вели речь еще о некотором таком своеобразном неогностическом направлении, которое в 20-е годы существовало в творческих кружках. Так что не все, конечно, были христианами и стали христианами. Не все, но были такие люди. Так вот, собственно, судьба Ахматова и судьба Пастернака, она в значительной мере вот такая. Пожалуй, судьба Гумилева. Мы о нем не говорили, но, в общем-то, тоже что-то похожее в этом смысле. Хотя Гумилев, в общем-то, он недолго прожил при большевиках. Вот, но тем не менее. И вот на самом деле вот в этом контексте творчество Ахматова очень интересно, потому что здесь мы как раз видим, как меняется взгляд человека на какие-то вещи, которые вначале, может быть, так не воспринимались. Так глубоко и так с такой неожиданной стороны. Лирика Ахматова – это все-таки в значительной мере любовная лирика. наверное, на процентов, на 70-80. Начинается все с нормального такого, вполне символистского, вернее, акмеистского, если быть точным. Такой акмеистского воспевания любви. Вполне земной. Иногда может быть чуть-чуть изломанный, чуть-чуть какой-то такой, но не без такой трагичности небольшой, вполне характерной для этого времени. А потом в какой-то момент оказывается, что все гораздо серьезнее, что все очень серьезно, и вот тут уже начинает пробиваться что-то другое. Сначала война, потом большевистский переворот, гражданская война, потом 30-е годы, потом еще одна война. И становится все как-то все круче, все серьезнее. И вот тут как-то все больше и больше места Христу. Все больше и больше места Богу. Чем круче, чем вот серьезнее все становится. Это вот по творчеству Ахматова как-то очень заметно. Я не говорю, что это единственная линия, которую можно отследить. Отследить, наверное, можно очень много, но в плане духовного, в плане именно вот христианских сторон творчества, это очень интересно. Потому что это просто и духовная эволюция тоже. Причем нельзя сказать, что не было этого. Что не было этого совсем уже до 17-го года. Это искание какое-то было, вопросы были. Ну вот, 12-й год, стихотворение, правда, это уже, в общем, это еще ранее, на самом-то деле, конечно. «Умираю, томлюсь и без смерти, низко облако пыльной мглы, пусть хоть голые красные черти, пусть хоть час зловольной смолы, приползайте ко мне, лукавьте угрозы из ветхих книг, только память вы мне оставьте, только память в последний миг». Как томительная вереница не чужим показался ты, я готов платить столице за улыбки и за мечты. Смертный час, наклоняясь на пол и прозрачной солимой, а люди придут, зароют мое тело и голос мой. Вот тут, пожалуй, еще почти ничего, здесь только какое-то чувство, что знание или предчувствие того, что на самом деле не должно кончиться все. Невозможно, чтобы все кончилось до конца смерти. Что это неправильно, ненормально, и что вообще даже ад лучше небытия. Вот это чувство оно здесь явно есть, потому что в данном случае понятно почему. Потому что отношения с любимым человеком со смертью тогда порвутся, они рваться не должны. Понимаете, это вот какое-то почти априорное знание, которое сидит очень глубоко, и это можно понять. В конце концов, любое настоящее, любое, даже вполне земное, всегда где-то как-то соприкасается с небесом. Поэтому вот то чувство, которое здесь у Ахматова возникает, оно естественно совершенно проявляется. Действительно отражает некую истину, но это еще очень далеко от ответов. На самом-то деле это скорее вопрос. То есть вопрос, который еще будет не раз задаваться, но вопрос, который с одной стороны требует ответа, с другой здесь его еще нет, но если уже вопрос есть, то по крайней мере ответ можно искать. А вот 15-й год, небольшое стихотворение, это из цикла «Белая стая». Вот в 15-м году все уже стало серьезнее. В 15-м году уже война, уже первые потери, уже что-то такое, что
в общем, жизнь ворвалась, и жизнь довольно сильно начинает, уже начинает ломать. Уже поломала сильно, понимаете? Но, конечно, если бы знать, что будет впереди, то может быть, оно бы все еще показалось и мелочами жизни, но на фоне, скажем, 13-го года, 15-го, это уже много. И вот такое стихотворение. «Думали нищие мы, нет у нас ничего. А как стали одно за другим терять, так что сделался каждый день поминальным днем, начали песни слагать о великой щедрости Божией, о нашем бывшем богатстве». Интересно. Собственно, с этого начинается очень часто и очень много. Начинается в общем, действительно, первая благодарность Богу часто начинается постфактум и немножко так как бы с запозданием определенным, да, когда вот уже потеряно то, за что надо было бы благодарить тогда, а тогда не благодарить. Потому что тогда все это было как бы само собой понятно, это само собой разумелось. Вдруг оказалось, что это совсем не само собой разумеется, и вот тогда начинается вот это запоздалое чувство благодарности хотя бы за то счастье, которое было, за то, что уже когда-то было дано. Но это 15-й год, это уже понятно. Уже понятно, что это война. Уже понятно, что там уже много чего успело произойти, но, конечно, по сравнению с тем, что еще предстояло, немного, но по сравнению с тем, что было раньше, уже много. Вот. Это уже в 16-м году, причем написано в Севастополе, стихотворение там во время поездки в Южном. «Все отнято, и сила, и любовь. В немилый город брошенное тело не радо солнцу. Чувствую, что кровь во мне уже совсем похолодела. Веселая муза нрав не узнаю. Она глядит и слова не проронит. А голову в веночке темным клонит, изнеможенная на грудь мою. И только совесть с каждым днем страшнее беснуется. Велик их очень дали. Закрыв лицо, я отвечала ей, но больше нет ни слез, ни оправдали». Вот это уже что-то более серьезное, чем просто это чувство познавая благодарности, а здесь уже, в общем-то, это, скажем так, основная точка покаяния, настоящее покаяние. В любом случае, это начинается тогда, когда действительно уже не слез, не оправдание. Пока человек еще как-то пытается оправдываться, до тех пор, в общем-то, еще нет этого покаяния всерьез, потому что еще, если оправдывается человек, значит, не до конца еще, что называется, прожил и пережил все, что нужно. Не до конца еще, может быть, все иллюзии развеялись, не до конца еще. Есть еще надежда на себя какая-то, может быть, на свои силы, вообще на то, что можно как-то оправдаться. В принципе, как-то оправдаться. Когда этой надежды нет, тогда уже начинается что-то более серьезное. Тогда уже понятно, что остается надеяться только на Бога. И вот тут как раз состояние какое-то почти такое. То есть тут уже, с одной стороны, явно какой-то творческий кризис. Это очень хорошо заметно. А с другой стороны, вот что остается в этот момент кризиса, когда уже нет сил ни на какую поэзию, остается только совесть. И остаешься сам с ней, с этой совестью, один на один. Естественно, вот тогда-то и наступает некий момент истины, начинается вот этот взгляд на себя, которого, в общем-то, очень многие просто боятся и не хотят. В данном случае автор не боится. И понятно, что попытки оправдаться, они, конечно, были, как и у всех, наверное. Наступает момент, когда, и он уже наступил для Ахматовой, когда очевидно, что так просто не оправдаешься. Что в жизни слишком много зла. Слишком много страшного, слишком много зла. Но это 16-й год,
общем, опять же, это можно было понять, но здесь дело не только во внешних обстоятельствах, конечно. Уже и внутри понятно, что слишком много чего-то такого наделано за жизнь, за что вот так просто не оправдаешься. Вот так потихонечку человек меняется. Не сразу, видите, годы проходят, не один год. Но вот этот внутренний процесс духовный как-то идет и свои плоды приносит. Чуть раньше было написано такое стихотворение. «Нам свежесть слов и чувство простоту теряет не тот, что живописцу зрения или актеру голоса движения, а женщине прекрасной красоты. Но не пытайся для себя хранить тебя дарованные небесами. Осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать тяжелый час сомнения, учеников злорадное глубение и равнодушие толпы». Интересно, что меньше, чем через год после вот этого стихотворения, которое где-то скорее написано все-таки человеком внутренне сильным, еще достаточно. Но ведь явно какая-то внутренняя сила очень чувствуется. Здесь поэт как пророк, как нормальное для русской литературы какое-то ощущение, такое самоощущение поэта как пророка, как того, который, как некоего свидетеля, прежде всего, как того, кто может открыть какие-то истины, донести их, ну и получить в ответ то, что получает всякий пророк. Интересно, что через год, даже там чуть меньше, этого уже нет. На самом деле, это ведь, наверное, очень важный момент, потому что, собственно, настоящий пророк, наверное, рождается только тогда, когда эта точка полного бессилия, где и начинается настоящее обращение, настоящее покаяние, уже пройдено. Тогда настоящий пророк и начинается. Кстати, библейский пророк, это по ним это очень хорошо видно. Тут особо немножко разговор, можно об этом говорить немного и долго, но, видимо, это просто некий духовный закон. Пока человек не поймет, что на самом-то деле своих сил у него нет, до тех пор все-таки до конца к Богу прийти так по-настоящему все-таки сложно. Все время останется какая-то надежда на то, что вдруг, ну или по крайней мере, если не надежда, то по крайней мере, то хотя бы что-то такое типа легкой уверенности, что ну хоть что-нибудь-то я все-таки домогу сам. Такое естественное человеческое ощущение. Когда оно проходит, тогда уже все начинается как бы заново. Не то, чтобы совсем, но во многом заново. Да, вот, кстати, еще в 15-м году было написано, я его как-то прочел, а, наверное, стоило. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенные дни не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушистый, каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песню». Но она без названия, собственно, такая небольшая миниатюрка. Вот, ну, 15-м годом она датирована ей. И понятно, на самом-то деле, о чем это речь. Ведь это, с одной стороны, это немножко как бы забавно, да, все-таки песни в центре. А с другой стороны, случайно даже в Библии эта книга появляется. Всегда пытались из нее сделать что-то сугубо мистическое, всегда пытались в это привнести какой-то еще второй смысл, в эти строки, в эту книгу все. В отношениях души с Богом, церкви со Христом или народа Божия с Богом. Были такие толкования, естественно, их было много. Вот, кстати, не помню. На Ветхом Завете разбирали песни отдельно. Надо все-таки разобрать, конечно. А то как-то я упустил совершенно это из головы, а надо бы. Так вот, ведь кроме всего прочего, сама эта книга, Это замечательное откровение о том, что настоящая земная любовь, именно настоящая, та, которая Богом дается. То, о чем мы чуть-чуть уже говорили с вами сегодня, что она соприкасается с другой любовью. Если этого соприкосновения нет, то тогда это уже, наверное, любовью назвать трудно, в полном смысле слова. Тогда это уже что-то такое, даже не человеческое, а может быть, скорее какое-нибудь что-нибудь чисто животное, если нет этого соприкосновения. Но если существует на Земле высокая любовь, то она высока только потому, что в любви всегда есть другая высота и другое измерение. На самом деле это замечательное стихотворение, потому что здесь, очевидно, выход на песню вообще не случайен. Знаете, вот в символизме, в акмеизме было немало такого довольно утонченного эротизма, не эротики даже настоящей, а именно вот какого-то такого утонченного эротизма, который мог вести, да в общем, куда угодно. Дурную мистику какую-то странноватую порой. Какие-то на самом деле совершенно нечистые, не светлые и неясные отношения, просто межчеловеческие, что тоже бывало не раз. Единственный способ превратить эти отношения в нормальные, в те, которые Богом человеку заповеданы, в ту самую любовь, которую можно назвать любовью, с большой буквы, хотя это любовь человеческая, это выход вот тот самый, о котором мы с вами говорили, выход на другую любовь, соприкосновение с ней. По крайней мере, судя по этому стихотворению, Ахматова это как-то чувствовала. Не случайно песня ее повлекла. Песня, она ведь, в общем-то, об этом. Простите, это разговор особо интересный.
Даже нам без смысла об этом поговорить. Раз уж у нас образовались дополнительные часы. Интересно, что вот вообще в эти годы, в годы войны, у Ахматовой появляется цикл стихотворений, которые иначе как своеобразными прозрениями, может быть, мистическими, почти визионерскими, назвать. То есть это не то, чтобы такое прямое визионерство. Нет, конечно. Но все-таки это какое-то очень четкое ощущение второй реальности, которая стоит за реальностью первой, вот этой внешней реальности. Целый ряд стихотворений написан был с 14 по 17 год, вот эти военные, это военное четырехлетие, дальше там уже другое началось, а вот, собственно, военные это вот эти 4 года, там 3 года примерно, скорее всего, больше. И вот что появляется. Вот стихотворение июля 14 года. Это еще сам 14 год, действительно. Пахнет гарью, 4 недели, торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце, и милости Божией. Дождик с Пасхи полей не кропил. И ходил одноногий прохожий, и один на дворе говорил. Сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил. Ждите Влада и труса и моров, и затмения небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе за поста. Богородица белая растелит над скорбями великими Влад. И вторая часть того стихотворения. Можжевельника запах сладкий от горящих лесов летит. Над ребятами стонут солдатки, в доме плач по деревне звенит. Не напрасно молебны служились, а дожде тосковала земля. Красной влагой тепло окропилось, окропились затоптанные поля. Низко-низко небо пустое, и голос молящего тих. Ранит тело твое пресветлое, меч от жалелий, а ризов твоих.
В том же 14-м году, вот это, пожалуй, самое интересное, что это, с одной стороны, говорит, в общем-то, даже о будущем скорее, чем о том, что тогда происходило. Да, в 14-м же. Но только когда? Вот именно.
А вторая часть?
Да в июле же написано, и то и другое. Ага. Вот это самое интересное есть. За месяц до того, как все началось. Может, чуть меньше, чем за месяц, чуть больше, я не знаю. Нет, наверное, чуть больше скорее. Вот. Но вообще иначе, как каким-то прозрением своего рода, это, пожалуй, не назвать, потому что... Ведь, знаете, даже трудно сказать о чем больше, то ли о войне, то ли уже о том, что потом. То есть это вот, вот то, что тогда висело в воздухе, оно этого как-то очень-очень-очень уловило. Уловило, выразило. Фактически это было... Во что это было? Это, конечно, не визионерство, здесь не было видений. Но вот какое-то видение и ощущение было настолько четким, что, в общем, это, наверное, стоит просто видение такого, обычного видения. И самое главное, что здесь-то ей приоткрывается даже не только то, что будет как бы на уровне каких-то событий, там, военных, политических и так далее. Здесь постоянно присутствует вот та духовная составляющая, главная, вторая, о которой мы уже с вами говорили как раз сегодня. Тут какое-то предчувствие того, что настанет время, и вот действительно оно уже близко, когда уже впору будет думать и вспоминать о каких-то событиях евангельских, может быть, самых страшных, которые там описаны. Такое вот интересное предвидение. И вот уже постфактум, в 17-м году, появляется вот интересное еще одно такое стихотворение. Тот голос с тишиной великой споре победу одержал над тишиной. Во мне еще, как песня аллегория, последняя зима перед войной. Белее сводов Смольного собора, таинственнее, чем пышный летний сад, она была. Не знали мы, что скоро в тоске предельней поглядим назад. Вот этот голос, который тут упоминается, вообще очень интересное упоминание, на самом деле. Что за голос? Она не уточняет, что за голос, как она говорила, ничего такого не говорит, но с другой стороны, вот этого 14-го года стихотворения июля 14-го года в двух частях, она как-то, по крайней мере, говорит о том, что этот голос ей открывал тогда. Наверное, действительно, несмотря на все предчувствия, конечно, никто не мог думать, что это будет вот так. Так ужасно, так страшно, что это будет такое зло. Потому что война, а что еще кроме войны там, какие события придут, это уже, наверное, вообще мало кто мог себе представить. Но не то, что, конечно, все там, многие, по крайней мере, любили поговорить о революции, о том, о сём, и о том, как бы прекрасно смести старый мир. Но кто же думал, что вместе со старым миром они сами пробудутся. Вот это как-то уж мало кто об этом задумывался. Вот когда так оно все и началось, то как-то, конечно, это было неожиданно. То есть было похоже на какую-то комедию, оперету, все эти, так сказать, все эти полуприкатурные картинки, ряженых красногвардейцев и Ленина с броневики, а потом все обернулось как-то очень страшно. Неожиданно. Вот, собственно, никто, наверное, не ожидал, что это так будет. Но вот предчувствия были. Эти вот предчувствия и этот голос какой-то, у Ахматовой, по крайней мере, тоже как-то явно было. По крайней мере, можно думать, что... Вот я не знаю, насколько мистически одарённа была она человеком. Это вопрос достаточно непростой. Но вот в эти годы, или, может быть, по крайней мере, в этот год предвоенный, у нее это чувство как-то явно обострилось.
это занятно. С другой стороны, как известно, мы с вами об этом уже говорили в прошлый раз, этот голос вообще имеет тенденцию к обострению в каких-то пограничных ситуациях. Да? Понятно, что потеря близких людей тоже как-то она заставляла о многом задумываться, многое переосмысливать. Тот же самый 14-й год, когда вот июнь 14-го года, но только уже позже, конечно, когда уже война началась, видно, в конце где-то, появляется стихотворение «Утешение». И здесь из Гумилева эпиграф, там Михаил оркестратик его зачислил в «Рать свою». «Вестей от него не получишь больше, не услышишь ты про него. В объятой пожарами скорбной Польши ты найдешь могилу его. Пусть дух твой станет тихий покоем, уже не будет потерь. Он Божьего воинства новый воин, о нем не грусти теперь. И плакать грешно, и грешно томиться в милом родном дому. Подумай, ты можешь теперь молиться заступнику своему». Это 14-й год. Это эпиграф только из Гумилева, а стихотворение Торфматовой.
Вот, наконец-то ответ на вопрос. Помните тот самый, который в 12-м году стоял? Такие замечательные, там, может быть, не всегда простые, но, тем не менее, отношения с людьми, с которыми можно жить, отношения, которые должны кончаться со смертью, тем не менее, вот, смерть все-таки ждет. Вроде бы здесь, наконец-то, ответ. Ответ на этот самый вопрос. Неужели со смертью все кончается? Но он пришел тогда, когда начались какие-то действительно уже страшные события, когда первые гробы пошли с фронта, вот когда ситуация действительно стала уже критической. Значит, не так, как в 17-м, мы уже. Все-таки ответ, какой-то ответ получен. В 15-м появляется молитва, стихотворение. «Дай мне горькие годы недуга, за дыхание, бессонницу, жар, от имени ребенка и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твои литургии после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком славы лучей». Это уже что-то очень и очень христианское. Это уже слава Божия, которая может, оказывается, сквозь эту темноту, сквозь этот мрак, как-то пробиться и как-то сиять. Это уже вот та самая вера, которая вопреки очевидности, вопреки той ситуации, которая меньше всего располагается каким-то надеждам и так далее. Но вот действительно в этой ситуации, в таких ситуациях, наверное, и выполняется та самая вера настоящая, которая действительно уже не зависит от этих внешних обстоятельств. Видимо, для Ахматовой весь период, и война, и вот, первая, может, там, советская власть, это и гражданская война уже, это, в общем-то, была очень серьезная школа. Похоже, что так. И для нее одной, наверное, и для многих других тоже, но для нее.
Вот еще одно стихотворение. Но, правда, это более раннее, это 14-й год, а то вот 15-й год, ну, они как-то так чередуются, 14-й, 15-й, это где-то они, видимо, не всегда можно четко определить, даже когда такое написано. Хотя по годам более-менее можно. «Бесшумно ходили по дому, не ждали уже ничего. Меня привели к больному, я не узнала его. Он сказал, теперь слава Богу, и еще задумчивый стал. Давно мне пора в дорогу, я только тебя поджидал. Так меня ты в бреду тревожишь, все слова твои берегу. Скажи, ты простить не можешь?» Я сказала, могу. Казалось, стены сияли от пола до потолка. На шелковом одеяле сухая лежала рука. А закинутый профиль хищный стал так страшно тяжелый вдруг. И было дыхание не слышно у искусанных темных бок. но вдруг последняя сила в синих глазах ожила. Хорошо, что ты отпустила. Не всегда ты такая была. И стало лицо моложе, я опять узнала его. Сказала: «Господи Боже, прими раба твоего». В общем-то, тоже очень важный опыт. И уже вполне христианский опыт вот этого самого прощения, без которого примирение невозможно, да? Это опыт примирения где-то уже вот почти на пороге, это, собственно, уже на пороге. Почти за порогом, я бы сказал, где-то уже вот на грани жизни и смерти. И где-то очень сложно, потому что, собственно говоря, христианства без этого опыта нет. И может быть, да. Оно без названия, к сожалению. Вот все они без названия. Бесшумно ходили по дому, так оно идет обычно. Да, каких-то. На поле и так далее. Вот без этого опыта христианства нет. А ведь на самом-то деле, знаете, человека такого плана, каким было Ахматова, наверное, научиться прощать было очень трудно. Очень непросто, потому что, с одной стороны, очень сильный и очень жесткий характер, судя по всему, что мы о ней знаем. И плюс к этому несомненный талант поэтический, творческий. Надо сказать, что с человеком с характером общаться непросто, а с творческим человеком в большинстве случаев почти невозможно. А вот когда, так сказать, творческий человек, да еще с характером, тут уже действительно хоть корову печи, да, это вот какая-то совершенно такое сочетание, оно какое-то с трудом переносимо вообще-то для окружающих. Вот, ну вот, но с другой стороны, видимо, чтобы вот для духовного развития дальнейшего, для того, чтобы пройти все остальное, надо было обязательно научиться прощать. Без этого, наверное, никакой характер бы не выдержал даже самый сильный. В те годы, которые он был. Стихотворение, ну, такое довольно показательное. «Подошла я к сосновому лесу, жар велик, да и путь не короткий. Отодвинул дверную завесу, вышел седенький, светлый крот. Поглядел на меня прозорливец и промолвил: Христова невеста, не завидуй удачи, счастливец, там тебе уготовано место. Позабудь о родительском доме, а подарься небесному крину. Будешь хворая спать на соломе, блаженную примешь кончину». Верно слышал святитель спели, как я пела обратной дорогой, о моем несказанном веселье, и девясь, и радуясь много. Это тоже еще 14-й год. Ну, в общем-то, образ-то, судя по всему, наверное, скорее литературный, хотя бы. Не очень понятно, но, может быть, была какая-то встреча реально, это написано не в Москве, не в Петербурге. Но, с другой стороны, это где-то предчувствие того, что какого-то такого обычного человеческого земного счастья не будет в жизни. И, в общем-то, очень верное предчувствие, потому что так и оказалось. Но, правда, тут вообще говоря, конечно, это не одно Ахматовой касалось, и в многих жизнях ломалось, понятно, в это время. А вот как-то здесь, по крайней мере, в этом стихотворении, у меня это не вызывает какого-то протеста или какого-то уныния. Даже совсем наоборот. Это, конечно, тоже показательно. А вот в 16-м году, вот после того, как все это позади, появляется такое коротенькое, но очень показательное четверостишее, тоже без названия. «О, есть неповторимые слова, кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная, милосердие Бога». Это, ну, оно коротенькое, но это, в общем-то, некий все-таки итог, наверное, внутренний. Такое ощущение, оно где-то очень далеко от тех метаний, которые были когда-то, там, в начале 10-х, 11-м, 12-м, 13-м году,
Здесь, по крайней мере, очевидно, что уже мы имеем дело с человеком верующим. Верующим глубоко и искренне. С другой стороны, впереди еще очень много будет всего. Это далеко не конец пути. И, в общем-то, когда казалось, что уже все самое страшное случилось, а в 16-м году у Ахматовой было такое чувство, уже почти уже третий год войны шел, уже было много потерь, и уже казалось, что куда еще страшнее. Наверное, многим так казалось в 16-м году, что уже, что, в общем-то, уже все, что уже ничего хуже не будет. Уже ничего хуже, ничего еще ждать. То есть, никто, конечно, не думал, что на самом деле самое страшное еще только должно начинаться. Что еще все впереди, что это только, в общем-то, прелюдия на самом деле ко всему, что будет. Вот, но вот, тем не менее, некий итог здесь налицо. Вот. А вот уже в 21-м году, я сейчас, может быть, тут много можно почитать у Ахматовой, и много будет интересно, я все-таки стараюсь выбирать то, что как-то более отражает, может быть, какие-то именно духовные состояния. И, в общем, может быть, оказывается даже иногда и итогово в какой-то степени, в каком-то смысле. Хотя были и промежуточные итоги тоже, я сейчас как бы упускаю. Это стихотворение без названия, но из цикла 1921. Это действительно в 21-м году написано. Вот такое стихотворение. Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоской изглодано. Отчего же нам стало светло? Днем дыхание веет кишневое, небывалый под городом лес. Ночью блещет созвездиями новыми, глубь прозрачных июльских небес. И так близко подходит чудесное к разварившимся грязным домам. Никому, никому неизвестное, но ответа желанное нам. Такое замечательное вообще-то стихотворение, оно перекликается с какой-то поэзией, ну, чем-то похожей вот на это стихотворение, с поэзией, с русской поэзией, мы что-то подобное встречали у Лермонтова, если помните, у Фета, то есть и у Тютчева, и у Анинского. Какой-то неожиданный мир, который не сходит на душу. Но там, ведь вот, наверное, самое ценное здесь, это то, что там все-таки была другая ситуация, другая жизнь, другой мир. Там действительно было много прекрасного, гораздо больше, чем в России в 21-м году, на самом деле. А вот тут совершенно такое же переживание, но в условиях, когда действительно меньше всего можно было чего-то такого ожидать. То есть это вот тот самый мир, который вопреки всему приходит, который действительно очевидно не от мира сего, потому что в этом мире уж точно ничего такого нет, что могло бы вот так умиротворить. Достаточно вспомнить 21-й год России, все станет понятно. Но тем не менее, это переживание в Ахматовой есть. То есть это уже, вот это уже очевидно просто вопреки всему. Вопреки всем земным обстоятельствам. Вот интересно, как уже, конечно, постфактум, уже когда многое прожито и пережито, как смотрит Ахматова вот на то, что было раньше. Это, правда, это 17-го года стихотворение. Это, ну, здесь это небольшое такое, как бы такое, такой цикл, вот так и называется, три стихотворения. Ну, январь 17-го. Собственно, действительно, это три небольших стихотворения на одну и ту же тему. Первое так звучит. Да, я любила их, те сборища ночные, на маленьком столе стаканы ледяные, на черном кофе им пахучий тонкий пар, камина красного тяжелый зимний жар, висело сверху литературной шутки, и друга первый взгляд беспомощный и жуткий. Второе стихотворение из этого же цикла. Соблазна не было, соблазн в тиши живет,
Он постник отомит, святитель гнетет, и в полночь майскую над молодой черницей кричит истомно раненой орлицей. А сим распутникам, сим грешницам любезным, неведомо объятия рук железных. И третий из этого же цикла. Не от того, уйдя от легкости проклятой, смотрел взволнованно на темные палаты. Уже привыкшая к высоким чистым звонам, уже судимая не по земным законам, я как преступница еще влекусь туда, на место казни долго и стыда. И вижу дивный град, и слышу голос милый, как будто нет еще таинственной могилы, где у креста, склоняясь жары и холода, должна я ожидать последнего суда.
Но вот это уже взгляд постфактум на то, что было раньше. Как видите, взгляд вот после всего, что произошло, после всего, что открылось, вот после этой школы духовной жизни, в общем-то, школы веры, которая была видно 14, 15, 16 год, вот все то, что было, оно как-то кажется совсем не таким, как оно казалось тогда. Тогда все это казалось, наверное, таким милым, замечательным, и влекло, и вообще, вообще все было прекрасно. Теперь уже с новой точки зрения, взгляд на те же самые вещи, он совершенно другой. На самом деле, вот это стихотворение показывает, насколько строго и жестко сама Ахматова часто судила свою жизнь уже вот с той точки зрения, которая открывалась, с новой точки зрения, которая открывалась там уже вот после, скажем, того, как некий опыт духовный вообще-то это характерно для всей ее жизни. В данном случае я просто прочитал именно это стихотворение, потому что оно достаточно показательно. Есть и другие, просто нет времени все подряд читать. А в принципе, конечно, это само по себе очень интересно, потому что оно говорит о том, ну, мы все прекрасно знаем, что, как обычно, ну, скажем, человек после своего обращения оценивает свою прошлую жизнь, и это... Я не говорю о каких-то таких крайних формах, когда человек просто точит все, что было раньше, когда это некая патология даже уже бывает. Но на самом деле достаточно часто здесь действительно реальный трезвенный взгляд возникает на то, что было до. Действительно, то, что казалось нормальным, хорошим, изящным, красивым, или вернее, не столько было, сколько казалось таковым, вдруг просто становится таким, каким оно было на самом деле. Похоть становится похотью, предательство предательством и так далее. И вот весь этот флёр красивый, которым это могло раньше прекрасно, просто слетает и все. Вот похоже, что с Ахматовой по жизни это происходило несколько раз. Да? То есть приходилось как-то оглядываться назад, и вдруг оказывалось, что все было далеко не так красиво, изящно и привлекательно, как казалось тогда, когда это все происходило. Но с другой стороны, это нормально. Нормальный христианский взгляд на свое прошлое, которое было, скажем, до обращения. Есть. И что интересно, что иногда Ахматова как бы позволяет заглянуть в свою творческую лабораторию. У нее есть такой вот цикл, он не маленький, он из 9 стихотворений, но это небольшие стихотворения, и стоит того, чтобы их почитать. «Тайны ремесла». И вот тут, это, собственно говоря, все они написаны более или менее так компактно, это... Не все, а по крайней мере вот 3 из них ранних. А вторая часть написана, то есть вот 2 таких компактных написания было. Первая часть так написана в 36-м году, а вторая в 60 каком-то, первого, второго не помню. То есть оно как-то начинается в 30-е годы, заканчивается в 60-е, но в целом как-то так получается, что эти 2 периода, они так вот как половина написана в один, половина в другой, но как-то так подряд. Не считая этого 30-летнего разрыва, так сказать, 2 этих цикла, они будут как-то так очень плотно. Получается 9 в
стихотворений два цикла, ранний и поздний, взаимодополняющих в одном четыре, а в другом, кажется, пять стихотворений. Вот.
Да, именно так.
И называются это «Тайны ремесла». И вот первое стихотворение, это вот из тех ранних 30-х годов, называется «Творчество». Бывает так, какая-то истома в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, не чудится и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один всепобедивший звук. Так вокруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышали слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Вот. Замечательно то, что это действительно просто описание того, как Ахматова писала. Она это излагает. Но на самом деле это не она одна, конечно. Достаточно вспомнить, как Пушкин описывает сам творческий процесс свой. Прозе Гоголя достаточно вспомнить, скажем, тот же самый портрет, да, там какие-то тоже как-то в творческой лаборатории она приоткрывается. И вот здесь, у Ахматовой, она тоже приоткрывается, и самое интересное, что действительно вот тут из этого стихотворения становится очевидно, что Ахматова пишет как почти как такой вот поэт-мистик, такого почти профетического типа, что действительно как бы слышит эти стихи, они у меня, так сказать, слагаются из какого-то, из чего-то такого надсловесного, скажем так, из чего-то, что слово мне выразить. И вдруг, вот как откровение, как некое наитие, отливаются в форму, в какую-то конкретную форму вот эти вот стихи, которые она записывает. Я думаю, что, конечно, не без черновиков, но, с другой стороны, наверное, она просто описывает процесс какой-то более или менее откристаллизовавшийся. Ну, ведь на самом деле, ну, хорошо. Пушкин говорил о том, что он пишет по наитию. И многие, в принципе, говорили о нем то же самое. Черновиков от него, тем не менее, почему-то оставалось куча. Всегда. Это вот не всегда тут. Видимо, одно дело, как человек это вдруг услышит, и другое дело, как он вдруг это услышит, потом начинает это записывать, и как это получается или не получается. Может быть, даже таким людям и труднее писать в каком-то смысле, потому что ну, действительно слышит эту музыку человек, а в отличие от композитора, который может прямо эту музыку и записать, прямо-то он ее записать не может, а должен сначала слова перелить. Вот тут-то начинается, наверное, самое тяжелое, самое мучительное. А поэтому у Пушкина было очень много черновиков, а Ахматовой, насколько я помню, тоже немало. Нельзя сказать, что она как вот поэт-импровизатор сразу проговаривала или записывала то, что ей открывалось. Этого не было. С другой стороны, вот как она сама пишет, но это без названия стихотворение, но оно как-то немножко дополняет в чем-то первое, в чем-то продолжает. «Мне ни к чему адические рати и прелести легических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда бы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтые дуванчики у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегте запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит задорен, нежен, на радость вам и мне». Это как бы вторая сторона. С одной стороны, что-то очень высокое, что-то вообще-то надо. Уже надсловесное, оформляющиеся слова. С другой стороны, материал какой-то совершенно такой, ну, как сказали бы, наверное, приземленный, да? Это очень интересный момент сам по себе. А по поводу того, насколько это было легко или нелегко, то вот маленькое стихотворение, совсем третье, называется «Муза». «Как и жить мне с этой обузой, а еще называют музой. Говорят, ты с ней на лугу, говорят, божественный ветер. Жестче, чем лихорадка, оттрепет и опять весь год не гугу.
это вот описание творческого процесса. На самом деле все далеко не так просто, потому что, видимо, действительно, когда приходит это самое откровение творческое, то тогда хуже лихорадки. Потому что ведь это все надо принять, переварить, еще как-то изложить, воплотить. А потом весь год... Это то самое, о чем Пушкин говорил, что живет себе поэт, хуже последнего какого-нибудь обывателя, а становится поэтом только тогда, когда вот вдохновение приходит. Это тут где-то примерно такая же ситуация. Но с другой стороны, это очень интересно, потому что это как раз лишний раз говорит о том, что все-таки некий профетизм Ахматовой явно был. То есть был вот этот вот момент откровения, творческого экстаза. И как только этот экстаз начинался, тогда, собственно говоря, и становилось возможным творчество. Но при этом, видимо, далеко не всегда это было радостно, иногда это было и тяжело. Потому что все-таки надо было действительно это как-то все принять и воплотить. Собственно, ведь и пророку в таком чистом смысле, в духовном, религиозном смысле, очень непросто обычно бывает. Вот. Ну вот стихотворение «Поэт», которое тут же появляется, да, оно тоже такое несколько ироническое, но во многом показательное. Подумаешь, что же работа, беспечное это житье, подслушать у музыки что-то и выдать у тебя за свое. И чье-то веселое сердце в какие-то строки вложив, поклясться, что бедное сердце так стонет среди блещущих муж. А после подслушать у леса, у сосен молчание сновид, пока дымовая завеса тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, и даже без чувства вины немного у жизни лукавлю. И все у ночной души. Ведь это, в общем-то, вторая сторона. Если бы, наверное, не было бы возможности вот такого творчества, несколько такого профетического типа творчества, если бы не ощущение, если бы не некое мистическое чувство, которое все-таки в Ахматовой, видимо, присутствует. Не так ярко, как у других, но оно у них явно есть. И вот, может быть, с того момента, как она эту вторую реальность почувствовала, тогда, в 14-м году, может быть, это чувство у нее так и не проходило потом впоследствии. И она теперь уже начинает эту вторую реальность видеть просто везде и всюду. А для нее это, если хотите, тоже творческий материал. Она тоже на этом основании она создает что-то, нечто поэтическое, стихотворение, поэма и что-то еще такое. А вот вторая часть, это уже 60-е. Пятое стихотворение – это читатель. Не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным, о нет, чтобы быть современнику ясным, весь наших распахнут поэт. И рампа торчит под ногами, все мертвенно, пусто, светло. Лайм-лайта холодное пламя его заклинило чего. А каждый читатель как тайна, как землю закопанный клад. Пусть самый последний, случайный, всю жизнь промолчавший подряд. Там все, что природа запрячет, когда ей угодно от нас. Там кто-то беспомощно плачет в какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи, и тени, сколько прохлад. Там те незнакомые очи до света со мной говорят. Да что-то меня упрекают и в чем-то согласны со мной. Так исповедь льется немая, беседы блаженнейшей знают. Наш век на земле быстротечен, и тесен назначенный круг, а он неизменен и вечен, поэта неведомый друг. Опять остается... Здесь, конечно, есть некая явно такая небольшая ирония касательно того, что такое судьба поэта, но с другой стороны, здесь есть мир. Понимание того, что на самом деле всерьез-то творчества никакого не будет, если не будет вот этого самого тайного голоса, внутреннего голоса, если он умолкает, то все поэтому. Вот. И это тоже здесь сидит, это тоже здесь есть. Это неизменно и в общем, видимо, опыт Ахматовой говорил ей о том, что это действительно одно непременное условие настоящего творчества.
И все-таки круг, а не спираль?
Круг, да. Все-таки круг. Да.
Вот последнее стихотворение. Стихотворение, оно чуть длиннее, чем предыдущее, но тем не менее оно тоже по-своему замечательно. Одно, словно кем-то встревоженный гром, с дыханием жизни врывается в дом, смеется, в горло трепещет и кружится, и рукоплещет. Другое, в полночной родясь тишине, не знаю, откуда крадется ко мне, и зеркало смотрит пустого, и что-то бормочет слово. А есть и такие, средь белого дня, как будто почти что не видя меня, струятся по белой бумаге, как чистый источник во враге. А вот еще тайная вроде подруг. Ни звуки, ни цвета, ни света, ни звук. Граница меняется, вьется, а в руки живо не дается. Но это по капельке выпила кровь, как в юности злая девчонка любовь. Мне, не сказавши ни слова, безмолвием сделалось снова. Я не знавала жесточе беды. Ушло, и его потянули слезы к какому-то крайнему краю. А я без него умираю. Тоже отражение творческого опыта.
И на самом-то деле опыта вот того творчества внутреннего, когда еще не столько то, которое начинается, когда за бумагу человек садится, сколько вот то, что этому предшествует. Значит, разные восприятия, внутренние восприятия, самые охватываемые от того процесса творческого, который у него происходит. Как по-разному приходит вот то творческое откровение, которое, благодаря которому становится возможным писание стихов. Действительно, очень по-разному. И она здесь просто отслеживает по пути варианты, как вот, условно говоря, возможных переживаний, связанных с этим творческим откровением. Иногда это что-то видно очень радостное, яркое, бурное, иногда что-то очень тихое и почти незаметное, а иногда ускользающее так, что не поймаешь, и в общем, из-за этого тяжело и больно. Потому что, как, видимо, для поэта это как потерянное откровение было. Не успел понять, не успел записать, оно опять ушло. Вот такое вот замечательное по-своему описание творческого процесса. А вот эпиграмма. Это, наверное, все-таки действительно отживало, наверное, что особенно 60-е годы ее, видно, много доводили. И особенно женской поэзии, я так понимаю, судя по этой эпиграмме. Коротенькая четверостишая, но она уж здесь, поэтому я ее прочитываю. Могла ли Бичи словно Дан творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить? Такое вот довольно... Ну, это действительно, видно, до пяти молодые поэтессы, что ли, я не знаю, когда она это написала, но это довольно такое, уже ядовитое, конечно, как-то вот... Ну, да, действительно, это до пяти. Если это 60-е годы, когда молодых поэтесс было много, то, наверное, это можно понять, когда она сама была в моде, и писание стихов среди молодых девушек было в моде. И, видно, те девушки толком за ней бегали, наверное, со своими стихами, в большей части графоманскими, и, видно, такие ее достали. А вот еще стихотворение называется «Простите», и совсем коротенькое. Это выжимки бессонниц, это свечки в их ногах, это сотен белых звонниц, первый утренний удар, это теплый подоконник под черниговской луной, это пчелы, это домик, это пыль и мрак из мора. И еще одно, которое завершает цикл. Многое еще, наверное, хочет быть воспетым голосом моим. То, что бессловесное грохочет или во сне подземный камень точит, или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты с пламенем и ветром и водой. Оттого-то мне мои дремоты вдруг такие распахнут ворота и ведут за утреннюю звезду. Опять ощущение, внутреннее ощущение выразителя того, что в мире есть, что в природе есть, что творение разлито, но что без человека так и остается там скрытым, невыявленным, так сказать, не воплотившимся, а через человека, через поэта выражается, воплощается каким-то образом. То есть вот такое вот понимание миссии поэта по-своему, конечно, замечательное. Но с другой стороны, вот оно такое совсем небольшое. Правда, оно раньше написано. Ну, раньше, если иметь в виду, что этот цикл такой, как бы начинается в 35-м или 6-м, кончается в 61-м, там или 2-м, то получается, что оно как бы в середине оно. Позже 36-го, раньше 60-го, 44-й год.
Наше священное ремесло существует тысячи лет. С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, что мудрости нет и старости нет, а может и смерти нет.
Поэзия глубока и широка, и очень важна.
Все-таки есть что-то гораздо более важное, чем поэзия. Вот
это понимание здесь явно звучит. Есть мудрость, есть старость, есть смерть, наконец. И вот на эти вещи никакая поэзия ответа не дает. То есть ответ есть, но он не в творчестве, а в чем-то другом. И вот это понимание, оно явно здесь в 44-м году уже звучит. Звучит очень хорошо. Вот.
Успеем еще, уже не успеем ничего прочитать больше, но с другой стороны, знаете, читать можно здесь много. Не то, чтобы все подряд, но очень много. А с другой стороны, я думаю, что, может быть, мы могли бы уже на этом закончить, потому что я думаю, что, по крайней мере, вот та внутренняя эволюция духовная, которая Ахматова прошла, уже из этого будет достаточно понятной. Достаточно понятной и, в общем-то, так вполне наглядной. И в плане того, как она в конце концов осознала смысл творчества и вообще и своего собственного, и, ну и просто в плане того, как изменилась ее внутренняя жизнь, духовная жизнь изменилась. Вот. Ну, а читать, конечно, ее можно много и бесконечно. Ладно, давайте мы тогда на этом остановимся, чтобы все-таки на чем-то остановиться. В следующий раз. Тогда уже будем говорить, наверное, о Пастернаке или о Цветаеве. Я вот еще, честно говоря, даже не решил. Хронологически надо бы о Пастернаке, а логически хорошо бы сразу о Цветаеве. Да, как бы так. Я еще даже пока, честно говоря, не знаю, на ком остановиться, но вот либо Цветаева, либо Пастернака. Ну, на сегодня тогда все, если вопросы только там.